Вот еще одно письмо. Оно столь любопытно и характерно, что, несмотря на длину, я его печатаю полностью. Это письмо получено мною в 1931 году от одной работницы из Киева. «Товарищ Зощенко, меня очень интересует один вопрос, и я решила его спросить у вас, как у писателя. Не знаю только, сумеете ли вы ответить на мой вопрос так, чтобы ваш ответ я смогла легко понять. Придется немного коснуться моей жизни для того, чтобы вы имели возможность ответить на заданный мною вопрос. Мне всего лишь 23 года, но я за свою короткую жизнь успела пережить много горя, страданий и мучений. Я себя начала помнить с очень малых лет, кажется, с 4 или 5, но во всяком случае Октябрьский переворот 17 года я так ясно помню, будто он был только лишь сегодня утром. Я дочь рабочего, у меня есть брат, сестры и мать. Отец мой умер в 1922 году. Пережив революцию 1917 года, жизнь у нас пошла умеренным темпом. Мы жили в провинции, Елисаветграде. До 1919 года мы жили более или менее спокойно. Брат мой был партийцем с 1917 года. Служил он в Красной армии командиром артиллерийского полка, который во время гражданской войны беспрерывно находился в боях. Когда артполк приезжал в Елисаветград, брат учил меня, шутки ради, ездить на коне и метать ручные гранаты. Это было в 1918 и 1919 годах. И вот, благодаря такой военной тренировке, я одолела премудрость верховой езды и развила широкий размах руки для метания гранат. С детства я отличалась чрезмерной смелостью и способностью очень быстро все воспринимать, и поэтому за какие-нибудь 6-7 месяцев я превосходно ездила на коне и метала гранаты на 8-10 метров в длину. В 1919 году я заболела сопняком. Неожиданно в город пришла банда Григорьева и устроила еврейский погром. Меня, больную с температурой выше 40 градусов, пришлось спускать с окна квартиры на пустынный двор, где имелись сараи, в которых мы имели бы возможность пробыть до ухода банды. В квартире боялись остаться, так как Григорьев, узнав бы, что в нашей семье имеются коммунисты, беспощадно изрубил бы всю семью в капусту. И вот, не доходя до сараев, во двор влетают бандиты, угрожая топорами, саблями и карабинами, требуют денег. Сколько было денег, отдали. Но черносотенцы этим не отделались. Повели нас в штаб к атаману Григорьеву. Проходя по улицам, я, увидав горы трупов, потеряла сознание. Когда пришла в себя, узнала, что бандиты до штаба не довели, а отпустили домой. Узнала также, что ранили тетю и на улице убили мою сестру. В 1920 году у власти были Деникин, Махно, Петлюра, Юденич и дикая дивизия генерала Корнилова. И при каждом из них надо было бояться смерти из-за брата-коммуниста. У нас были личные враги, которые высказывали белопогонникам нашу семью. И вот в 1920 году, когда в Елисаветграде был Деникин, пришли белые в наш дом, требуя сказать, где брат. Не узнав, они потащили меня в контрразведку, надеясь, что я, испугавшись, по малости лет, скажу, где находится брат. Они от меня ничего не узнали, я все время твердил и не знаю. Увидав, что я ничего не скажу, они, избив меня, выпустили. Затем эти же деникинцы оставили в моей памяти неизгладимое впечатление, от которого у меня и по сегодняшний день волосы на голове поднимаются. Во дворе у нас жил портной. Пришли к нему 4 офицера с требованием пошить им брезентовые плащи с кожаными отворотами, воротниками и манжетами. Если портной сделает, к вечеру озолотят. Если не сделает, расстреляют. С помощью всех жильцов дома портной шил вместо 4 только 2 плаща. Вечером пришли офицеры и, узнав, что не все плащи готовы, выволокли портного во двор и, приставив его к стене, изрешетили его вдребезги. Я, увидав всю эту историю, вспылила, прибежала к себе в комнату, схватила гранату, лежавшую в печи, и выскочила на двор, держа гранату за спиной. Офицеры стояли в углу двора и о чем-то совещались. Я сделала 2 шага по направлению к ним и, сорвав кольцо с гранаты, швырнула ее прямо в них. Когда дым рассеялся, на земле лежали только части их тел, а я от потрясения и волнения свалилась в постель на 2 месяца. Выздоровев, я получила подарок из штаба Красной Армии – настоящий браунинг. 1921 год был сравнительно спокоен, но только кошмарный голод еще больше измучил меня и всю семью. Правда, нам не приходилось есть древесную кору, так как брат, получая очень малый командирский паек, все-таки 3/4 его уделял семье, иногда и весь. Семье из 7 человек приходилось с этим пайком очень и очень голодать. 1922 год был для нас легче. Отец работал, сестры на службе получали паек, кое-как перебивались. Брат был в Киеве. И вот летом 1922 года новое несчастье тяжелым камнем падает на нашу семью. Отец заболевает сыпным тифом и, проболев месяц, умирает. Брат, узнав о несчастье, приехал в Елисаветград и забрал нас в Киев. Поздней осенью, также в 1922 году, одна сестра заболевает брюшным тифом и умирает от осложнения, воспаления легких. Мама, не перенесши такого удара, умирает от паралича. Я осталась с одной сестрой и с женатым братом. Оставшись без средств, я начинаю искать работу. Брат не допускает мысли, чтобы я это сделала, только учиться и учиться.